«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вас сегодня слышать. Еще и потому, что я только что перед эфиром сообразил, что, вы знаете, 3 недели назад исполнилось 10 лет моей постоянной работы на радио «Комсомольская правда». Я познакомился здесь с прекрасными людьми. Я горжусь тем, что работал в том числе с великими журналистами, например, с Евгением Черных. Я просто восхищен этим человеком, который прекрасно работает и, на мой взгляд, является, наверное, ну, для меня это лучший журналист из тех, с которыми приходилось работать, и лучший журналист из работающих в настоящее время. Я прошу извинений у всех остальных. И я с нетерпением жду возможности работать с новыми великими журналистами, которых я еще пока не знаю, и вы, наверное, их еще не знаете, но мы с ними обязательно познакомимся, потому что они появятся. За эти годы радио «Комсомольская правда» совершило фантастический рывок. Вот сегодня я посмотрел рейтинг. У нас много разных бросит рейтингов по социальным сетям. И, скажем, радио «Доренко», которое называют еще «Говорит Москва», с гордостью опубликовал рейтинг цитируемости в социальных сетях. Первое место – это радио «Доренко», «Говорит Москва». Ну, конечно, официально называется «Говорит Москва». На втором месте – «Эхо Газпромбанка». На мой взгляд, я так называю эту компанию. На третьем месте «Спутник», который не имеет FM в России, но тем не менее крайне популярен и крайне уважаем во всем мире и в нашей стране тоже. На четвертом месте «Радио Конгресса США», известный под псевдонимом «Радио Свобода». Ну и на пятом месте, с огромным отрывом от всех остальных, это радио «Комсомольская правда». Я поздравляю всех причастных, и я не сомневаюсь, что, по крайней мере, американцев мы побьем с вашим участием, дорогие радиослушатели. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Смотрите нас на YouTube, у нас идет прямая трансляция, как я здесь машу руками, и комментируйте, но крайне аккуратно, потому что вслед за Фейсбуком безумную травлю и безумную цензуру всех нерусофобских каналов начал и Твиттер. Сначала там закрыли абсолютно политически нейтральный канал, который просто рассказывал о хороших новостях. Нельзя рассказывать в Твиттере о хороших новостях. Ну и потом закрыли еще несколько каналов, которые, так сказать, не оскорбляли граждан России и не разжигали ненависть к нам. Ну и закончилось тем, что там закрыли канал «Актуальной политики», естественно, без каких бы то ни было объяснений. Поэтому если ваша позиция отличается от позиции Госдепартамента США, если ваша позиция не является фашистской, будьте крайне осторожными при обсуждении любых маломальски значимых тем в Фейсбуке и теперь уже и в Твиттере. Ну и напомню, и в Инстаграме. Давайте примем звоночек. Александр Ставрополь в эфире.
Алло, добрый вечер, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Ну, вот короткий вопрос и вот прямой такой честный ответ вот хотел бы от вас услышать. Вот, что бы сделал Сталин с Владимиром Владимировичем, ну вот не по суду, да, а вот как вот Сталин обычно там расправляется, что бы он с ним сделал?
Вы знаете, почитайте, пожалуйста, историю, только не те, которые, так сказать, наши либерасты пишут. Я думаю, что Путин был бы очень хорошим сталинским наркомом. Вот. Другое дело, что нужно понимать, что в той среде многие люди, которых мы сегодня знаем, вели бы себя совершенно по-другому, скажем так, более ответственно. И мне очень часто присылают анекдоты, но я понял, что эта новость, которую я сейчас зачитаю, это не новость настоящая, а это шутка. Шутка следующая. Говорят, Банк России собирается выпустить купюру в 1 миллион рублей, чтобы упростить жизнь полковникам, главам администраций и другим честным людям. Как я понял, что это шутка? Очень просто. Потому что если бы Банк России действительно хотел облегчить жизнь рукопожатным людям, полковникам, главам администрации, еще единороссов забыли, то купюра была бы не в 1 миллион рублей, а в 1 миллион долларов, как я думаю. Давайте еще звоночек примем. Илья из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
У меня к вам два коротких вопроса. Первый, значит, по февральской сделке 93-го года, урановая она называется, Как вы считаете, вот эта вот мошенническая сделка, которая была на 12 миллиардов долларов,
На
самом деле... Да, что?
Высокообогащенного на низкообогащенного.
Да-да-да, и низкообогащенного урана, да, военного. Она, значит, была 12 миллиардов долларов, а оценивается физиками и ядерщиками порядка 12-13 триллионов долларов. Так вот, не считаете ли вы, что эта сделка, по сути, убила двух зайцев? Она и уничтожила военный комплекс ядерный Советского Союза, который был, да? А также получили за, по сути, сущие копейки обогащенный уран. Так, и не связываете ли вы убийство Льва Рохлина, по сути, вот с этой вот сделкой?
Убийство Льва Рохлина не связано с этой сделкой, насколько я могу судить. Она связана с... Убийство Льва Рохлина не связано с этой сделкой. Оно связано с его, как я понимаю, личной политической активностью, которая вызвала ужас и панику в определенных кругах. Что касается сделки по обмену по ВОУ-НОУ, высокообогащенный-низкообогащенный уран, я считаю абсолютно преступный. Много ученых-ядерщиков о ней говорило с разных позиций, с разными количественными данными, но, по сути, позиция была едина – это преступление. Вот. Маленькая поправка к тому, что вы сказали. Она не уничтожила ядерный комплекс Советского Союза, потому что ядерный комплекс сохранился, и пусть даже его резаном сильно видя, пусть даже у нас стрелялись руководители научных центров от безысходности в последующие годы, но, несмотря на это, ядерный комплекс у нас работает, работает хорошо. Даже не неплохо, а хорошо. Естественно, когда вы начинаете общаться со специалистами, они рассказывают вам, как все ужасно, но, тем не менее, система работает. И план развития системы сделан на 50 лет, потому что таков технологический цикл, и этот план, скажем так, выполняется удовлетворительно. Хорошо, плохо, отлично, это уже детали, я их не знаю, но как минимум удовлетворительно. И еще одна популярная легенда, что у нас нет урана. У нас месторождений урана, может быть, не так много в доступе в Российской Федерации, но с советских времен осталось огромное количество разного рода полуфабрикатов. И эти полуфабрикаты можно разрабатывать, использовать бесконечно в прямом смысле этого слова. Поэтому здесь у нас с атомным комплексом непосредственных угроз для России в настоящее время не связано, и я бы даже скорее считал его предметом гордости Российской Федерации, несмотря на все преступления, которые были совершены в его отношении в прошлом. Значит, очень грустная новость вы мне прислали. Прислали из Ялты, к сожалению, действительно, что называется, все подтверждается. Человек пишет, что: «Дорогой товарищ Делягин, вот когда Крым вернулся в Россию, я, используя сервис Яндекс.Деньги, заказывала Яндекс.Карты и получала эти самые Яндекс.Карты в российском Крыму, как ни в чем не бывало. Вот захотела недавно получить Яндекс.Карту в российском Крыму, а мне Яндекс отвечает, что в связи с политической ситуацией Яндекс не может эту самую Яндекс.Карту для Яндекс.Денег прислать в Крым». То есть получается, что после воссоединения Крыма с Россией, уже после этого момента, возникла ситуация ухудшилась. То есть российские компании, российские крупные корпорации, которые не какая-нибудь там лавочка, да, а серьезная крупная корпорация, она не хочет по тем или иным причинам с Крымом работать. Раньше хотела с российским Крымом работать, а сейчас с российским Крымом работать не хочет. И в этом отношении я не могу предъявлять особенных претензий Яндексу, потому что он просто подражает российским государственным корпорациям. Вот Аэрофлот государственный и все частные авиакомпании России в Крым летают, а, скажем, государственные банки присоединяются к санкциям Запада против Крыма. И Кристин Лагард, когда она еще возглавляла МВФ, ее спросили про санкции, она сказала: зачем, как мы, Запад, можем отменить санкции против Крыма, когда российские государственные компании к этим санкциям, в этих санкциях участвуют, то есть российское государство тоже вводит санкции против Крыма. Причем здесь вообще Запад? И вот у меня в связи с этим к вам вопрос. Как вы думаете, хотя бы к 2024 году, хотя бы к следующим выборам следующего президента, российские государственные банки признают де-факто территориальную целостность Российской Федерации? Или они так и будут в своей деятельности отрицать территориальную целостность Российской Федерации? Не только Сбербанк, отнюдь не он один. Давайте. Да, здесь пишет 8147, что если на Яндекс зайти из Украины, то Крым на Яндексе, на российском Яндексе, отображается украинской территорией. Простите, пожалуйста, вообще государственность какая-то в России есть, которая таким образом относится к своей территории? Да, Иван правильно пишет, что это отсутствие государства. Хорошо, я согласен, но у меня вопрос. Вот если вы считаете, что хотя бы к выборам 2024 года хотя бы государственные российские банки де-факто признают территориальную целостность России и начнут работать в Крыму, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что и к 2024 году российские государственные банки будут игнорировать территориальную целостность России, 8-495-637-65-18. Голосование пошло. Поехали. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное – доживи.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, Николай из Санкт-Петербурга, который пишет о чудовищном административном произволе и коррупции в Центре организации дорожного движения в вопросах выдачи бесплатных пропусков в Москву для грузовиков малого бизнеса. Значит, в формате WhatsApp, который существует у нас здесь, на радио «Комсомольской правды», ваше эссе не прикладывается. Пожалуйста, зайдите на мой аккаунт ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно, в любой социальной сети, просто найдите меня по интернету и приложите, пожалуйста, туда. Прочитаю с огромным удовольствием. Эта тема важная, интересная и актуальная. 1443 пишет, что сделка ВОУ-НОУ уничтожила промышленность обогащения урана в США. Я этого, правда, не знал. И это, на самом деле, очень правдоподобно, потому что сейчас Россия поставляет продукцию, как бы, топлива для атомных электростанций для 80% того атомного топлива, которое производится в Соединенных Штатах Америки. Это правда. И это очень существенное, очень важное дополнение. Давайте примем звоночку. Дмитрий из Москвы в эфире.
Да, добрый вечер, уважаемый ведущий. Алло.
Слушаю вас. Вы в эфире, говорите.
Да, вопрос не специалиста. У нас государство жалуется на отсутствие длинных денег, вот, и чехарда с пенсионными реформами. Вот. А возможно ли превратить вот пенсионные накопления в счета в государственных банках, и у государства будут длинные деньги, и, соответственно, в той форме, в которой сейчас у нас присутствует пенсионная реформа, вот, переделать ее вот, вот такой вариант работы.
Дмитрий, вы абсолютно правы. Если кто-то в государстве хочет заниматься развитием, да, для развития нужны длинные деньги, и пенсионные средства во всем мире – это деньги для развития. Они, во-первых, длинные, а во-вторых, самое главное, что точно известно, когда и как они будут тратиться. Потому что есть математические модели, демографические процессы, они медленные. И, в принципе, понятно, когда эти деньги начнут изыматься. То есть это не просто длинные деньги, это деньги абсолютно прогнозируемые по своему своему использованию. Более того, у нас в России есть целые сектора, уникальные в мировой практике тем, что там гарантированная и сверхвысокая прибыль длительное время. Скажем, модернизация жилищно-коммунального хозяйства крупных, средних и богатых малых городов – это гарантированный сверхрентабельный бизнес, сверхрентабельная доходность. Берете пенсионные деньги, вкладываете их в эти направления. Минимальный на самом деле за этим нужен контроль, потому что когда бизнес понимает, что это реальная, работающая, долговременная программа, он перестает воровать сам, если это нормальный бизнес. Его нужно так слегка только контролировать, здесь не нужен тщательный контроль. Потому что если вы начнете воровать в этом бизнесе, вы сами у себя украдете, вы разрушите собственную прибыль, вы нанесете себе, раз украдете, но вы получите в итоге меньше, чем если бы вы развивали этот бизнес. И это знают все во всем мире. Маленькая деталь, маленькое уточнение. Нынешнее российское государство, как следует из его политики, не хочет принципиально заниматься развитием России. Потому что это и многие другие самые очевидные вещи, о которых говорят все с того момента, когда в бюджете появились свободные деньги, с 2004 года, 15 лет, между прочим, полтора десятилетия, государство это игнорирует. Оно категорически не хочет развивать Россию. Это принципиальная установка либералов во власти. Почему я об этом говорил много раз, но это главный порог сегодняшней российской государственности. Равенецкий Светлячок, я понимаю, я приношу извинения, это не моя тема, это не мое дело, я понимаю, что вам хочется в батальон, что вас опять тянет на службу так, что выть хочется. Это нормальная психологическая ломка после военной службы. Ее нужно пережить. Если вы сейчас ей поддадитесь, вы превратитесь в обычного адреналинового наркомана, который живет, может быть, и ярко, но недолго. И в мирное время тоже. Это проблема, с которой вы должны сами справиться. Адаптация к мирной жизни – очень тяжелая вещь. У нас, к сожалению, нет массовой психологической помощи, как та, которую развернули американцы после Вьетнама. Да и у них, на самом деле, ее толком нет. Но это та вещь, с которой нужно справляться. Это вы должны с этим справиться. Никто, кроме вас, эту задачу не решит. Если есть знакомый хороший психолог, вдруг, ну, бывают такие люди, у которых есть знакомые хорошие психологи, не стесняйтесь обращаться за помощью. Плохим психологам не надо. Сами перемогнетесь. Поддаваться этому нельзя, не вернетесь. И хорошо вам не будет и там тоже. Я приношу извинения, что я влез, в общем-то, в чужую дискуссию здесь на WhatsApp. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень важно. Давайте еще звоночек примем. Денис из Владимира, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте.
Вопрос такой, ну то, что в Крыму нет Лукойла, нет Сбербанка, ну это понятно, они рабы Газдепа. Тут... А почему там нет Пятерочек и нет вот этих всех агроторгов, тендеров и так далее?
По той же причине. По той же причине. Ну,
это же чисто российские компании.
Это чисто российские компании. Знаете, и Лукойл тоже российская компания. Но я думаю, что Пятерочка...
Лукойл есть свои отделения там и в США и так далее.
А я думаю, что многие ритейловые сети зарегистрированы не в России. Даже большинство зарегистрировано не в России. Во-первых, чтобы привлекать дешевые кредиты, а во-вторых, с точки зрения обеспечения безопасности бизнеса. Это во-первых. А во-вторых, понимаете, предъявлять претензии частным компаниям за то, что они подражают государственным компаниям в игнорировании государственной политики, немножко некорректно, потому что сначала все-таки признавать территориальную целостность России должны государственные Сбербанк, ВТБ и все остальные, а потом уже этого можно требовать от частных компаний. Хотя, повторюсь, в авиационном бизнесе летает и государственный Аэрофлот, и огромное количество самых разнообразных частных фирм. Частные летают тоже. Так что это на самом деле вопрос государственной политики. На самом деле случилось очень грустное событие буквально на днях. В Череповце разрушили одну из немногих всероссийских достопримечательностей, которая связана с этим городом. Успокою всех сразу, это не Северсталь. Это менее масштабное, но не менее значимое с культурной точки зрения, на мой взгляд, явление. Это были исторические ворота у железнодорожной поликлиники. В городе Череповце есть поликлиника при российских железных дорогах. И, значит, все социальные сети обошла потрясающая фотография. Значит, стоят ворота, за ними далеко стоит здание, вокруг ворот чистое поле, никакого забора нет. Но сторож приходит, отпирает утром, вечером запирает. Ну и в социальных сетях сделали фотошоп таблички мины. Я когда первый раз увидел, ну подумал, ну да, кто-то посадил картошку. Вот таким забавным способом решил защитить свой урожай. Ну всякое бывает. Но выяснилось гораздо все забавней. Дело в том, что не кто-нибудь, а поликлиника при железных дорогах, ведомственная структура, обладающая, в общем-то, значительным влиянием, попыталась получить разрешение на строительство не нового корпуса, не пристройки, на строительство забора. И не могла получить очень долгое время это разрешение. Местные власти, ну, просто не давали разрешения на то, чтобы построить забор. Хотя, в общем, поликлинике это нужно, потому что, ну, мало ли какие люди туда полезут, там, подумают, что какие-нибудь там вещества есть и так далее. Ну и просто для порядка должен быть забор. И сначала директор поликлиники построил ворота. Ну, с одной стороны, чтобы укорить местные власти, а с другой стороны, чтобы потом можно было быстрее сделать забор, когда получит разрешение. В общем, директор этой поликлиники отчаялся. Да, вы правильно пишете, что ждали откат. Наверное, поэтому. Директор поликлиники отчаялся, что власти Череповца согласуют строительство забора, да, забора. Не дома, не небоскреба, не склада, не гаража, не строения, просто забора. Сетку рабицу натянуть. Для этого, оказывается, нужно согласование в Российской Федерации. И это согласование, оказывается, можно очень легко не получить вообще. И директор поликлиники отчаялся получить это согласование и снес эти ворота тоже. К вопросу о российской бюрократии. Бессмысленно и беспощадно. А теперь вишенка на торте. В России лучшая медицина ведомственная. Да, простят меня профессиональные врачи, которые работают в других системах, но, скажем, в Москве бывшие поликлиники РЖД, бывшие поликлиники водного транспорта, бывшие поликлиники, действующая поликлиника Минатома, поликлиника воздушного транспорта. Это до сих пор лучшие поликлиники. И во многих-многих-многих регионах России это точно так. И я думаю, что в Череповце поликлиника при РЖД – это тоже одна из очень хороших, одна из лучших поликлиник. И она не может получить разрешение на строительство забора. Понимаете? Вот это проявление той войны на уничтожение против нас, по моим ощущениям, которая де-факто объявила нам российская бюрократия, бессмысленная и беспощадная. А теперь мы продолжаем опрос. Если вы думаете, что российские государственные компании хотя бы к следующим президентским выборам к 2024 году признают территориальную целостность России и придут в Крым, звоните 8-495-637-65-19. Если вы в это не верите, 8-495-637-65-18. Голосование идет, пауза будет короткой.
Экономика.
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите нам в WhatsApp и Viber +7-967. И вы не поверите, ведь тоже 297-02. Ой. Роман пишет. Здравствуйте. В Белгородской области, в городе Шебекино, выдают льготное детское питание в морге. Коллеги, в Белгородской области, в городе Шебекино, у вас что происходит вообще? Восстание живых мертвецов? Зомби-апокалипсис? Или просто умное начальство завелось в городе каким-то волшебным образом? Белгородская область всегда отличалась крайне вменяемым руководством на уровне области. Я обращаюсь к коллегам, пожалуйста, наведите там порядок, а? Я, правда, ни разу в жизни льготного детского питания не получал, так сложилось. Но выдавать детское питание в морге, с ума сошли совсем, окончательно. Но если у вас нет других приличных зданий, кроме морга, выдавайте в городской администрации, в конце концов. Может быть, к вам кто-нибудь начнет относиться как к людям, если вы будете вести себя как люди. Извините за эту замечательную паузу, давайте примем звоночек. Николай из Краснодара в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Николай из Краснодара. Я вам как-то вот давеча звонил по поводу, ну, безобразно нищенских зарплат в городе Железноводске, в организации, которая относится к ФПР, ну, это независимые профсоюзы. Ну, вот. Сегодня вот приехал в любимый свой санаторий и узнаю, что всех, прям всех плеткой загоняют в... движение вот, молодежное, волонтерское, вот, бабушек, женщин, вот. Баба говорит, Коля, зачем тебе это? Мне 65 лет. Вот. Я говорю, баба, ну не знаю, может быть, будете мусор собирать вдоль там под Кумкой или на Бештал. Видите, пожалуйста, зачем они это делают? В таком массовом порядке. Все идите, пишите, фамилии, там, телефоны, расписывайтесь. Вот для чего это вот людям, ну, взрослым, которые вот занимаются.
Ну, вы знаете, это какое-то безумие. Это бюрократическое безумие, что называется, заставь дурака Богу молиться, он и Бог, он и лоб расшибет. Конечно, можно пошутить, что это повышение пенсионного возраста, и теперь у нас, значит, все дружно рассказывают, какие живчики люди в 65 лет, как не нужно мужчинам выходить на пенсию в 60, потому что он прекрасно может работать, если выживет до 65. И вот эти вот бесконечная активизация, рассказ о том, как хорошо жить в пожилом возрасте, и как много сил остается у людей к 60 годам и к 55, что им не нужно выходить на пенсию, наверное, это вот определенным образом повлияло на мозг краснодарских чиновников, которые так начали себя вести. Но в целом это бред, это, так сказать, что пожилых людей и взрослых людей загоняют в молодежное волонтерское движение, но они потом будут отчитываться. Я думаю, что молодежь, люди, так сказать, свободолюбивые, они, когда их пытаются куда-нибудь загнать, они их просто посылают. И, так сказать, посылают довольно жестко. Ну, а с людьми, которые работают, да еще в санаториях, в общем-то, можно не церемониться, если им такие мизерные зарплаты платят, как то, о чем рассказывают. Ну, и вот, что называется, один раз назвался груздем, а дальше тебя бесконечно будут резать под корень и засовывать в самые разные кузова. Давайте еще примем звоночек. Еще звоночек у нас есть? Николай Щелков, вы в эфире.
Добрый вечер, глубоко уважаемый Михаил Геннадьевич. Являясь постоянным слушателем вашей передачи, внимательно слежу за проводимыми вами опросами. Объясните мне, пожалуйста, феномен. Неоднократно уже говорилось о неисполнении, игнорировании, по сути, президентских указов. Но почему-то очень быстро, вопреки мнению подавляющего большинства народа, наплевав на память о миллионах людей, безвременно ушедших от нас в бандитские 90-е, исполняется распоряжение Медведева об открытии еще одного Ельцин-центра в старинном особняке на Малой Никитской. Объясните, пожалуйста, феномен этот.
Ну, очень просто. Если бы наши либералы, правящие Россией, любили бы Гитлера, у нас был бы Гитлер-центр. Но поскольку они владели всей Россией не при Гитлере, а при Ельцине, то у нас, соответственно, Ельцин-центр и за бюджетные деньги, насколько я могу судить. Или за деньги олигархов, что, в общем, в принципе, на самом деле, примерно то же самое. Люди, не скрываясь, называют кровавые 90-е, когда рождаемость упала вдвое, смертность выросла вдвое. не стесняюсь, называют эти годы святыми для себя. Ну, поскольку для нас с вами это были годы кровавые и чудовищные, для господ либералов эти годы были святыми. И они совершенно не стесняются с намерения загнать нас обратно в эти 90-е годы. И совершенно не стесняясь, ведут Россию по пути Украины, организовывая все эти пенсионные реформы, все эти налоговые маневры, все это бытовое безумие на каждом шагу для того, чтобы нас с вами довести до революции. И как когда-то нас довели до революции, мы разрушили Советский Союз. И после этого в стране воцарилась ельциновщина, гайдаровщина и чубайсовщина. Вот они хотят вернуться. Эти зомби хотят вернуться. И эти люди сегодня определяют всю социально-экономическую политику. И в Москве есть памятники, есть бюсты Гайдару, понимаете? Это то же самое, на мой взгляд, как если бы в Иерусалиме или в Тель-Авиве стояли бы бюсты Гитлера. С моей точки зрения, это примерно так же. Но у нас, совершенно не стесняясь, вся эта рукопожатная московская жмеринка ставит эти бюсты, потому что они хотят запихнуть нас обратно в кровь, грязь и в мерзость. Потому что, когда нам говорят о свободе, нужно понимать, что мы с вами понимаем под свободу свободу трудиться, свободу быть счастливыми, свободу реализовывать себя, свободу творить и созидать. А либералы понимают под свободой свободу грабить и насиловать. Почему, вы думаете, они так поддерживают фашистов на Украине? Всеми силами, с каждого утюга поддерживают. Потому что фашисты на Украине реализовали их мечту о свободе грабить, насиловать и убивать представителей русской культуры и русского народа. Это их мечта, по правде. И они осуществляют победу. Да, либералиссимус, вы здесь правильно пишете, 87-10. Ну и некоторые московские новости. Честно скажу, мне прислал Сергей Геннадьевич из Новосибирска фотографии московских новых диаметров, московские центральные диаметры. Это железнодорожные линии, линии быстрых электричек, которые проходят через Москву, как бы соединяют Московскую область, разные регионы Московской области и центральные части Москвы. Это очень хороший транспорт, это гениальная транспортная идея. Конечно, это никакие не диаметры, это хорды. Но московские чиновники не знают слова «хорда», для них она, наверное, слишком сложная, или они давно учились в школе. Поэтому, конечно, этот диаметр не проходит через центр Москвы, они проходят через центральную часть Москвы. То есть, по сути дела, это хорды. Но идея правильная. Два таких московских центральных диаметра запустили на днях. Был даже скандал, потому что... Ведь это переформатируют существующие железнодорожные пути под новый график движения в основном. И, естественно, не смогли заранее все отладить, поэтому некоторые поезда застревали, люди шли пешком по рельсам. Я внимательно следил за описанием ситуации в социальных сетях. Знаете, даже те люди, которые шли пешком по рельсам, проклинали все и вся и делились своим негодованием, они признавали, да, конечно, мы понимаем, что это нельзя было отладить, потому что это живой железнодорожный организм, и не было времени для отладки не потому, что кто-то торопился к празднику или кто-то плохо относился к своим обязанностям, а потому что объективно слишком сложный механизм, нельзя было все состыковать заранее. Я думаю, что пресловутые двухнедельные каникулы, когда можно кататься бесплатно, связаны с этим же, просто не удалось заранее перепрограммировать все платежные карты, которые есть. Но... Прислали мне фотографию из Новосибирска некоторых же станций этих самых центральных диаметров, когда расстояние между вагонов и платформой полметра, а то и больше. Когда платформа на полметра ниже или на полметра, наоборот, выше, чем пол вагона. То есть какие-то совершенно ужасные и запредельные. Я в соцсетях спросил и поделился, друзья, это вообще что такое? Это правда? Или это фейк? Или какое-то разовое явление? Значит, мне написали, что это платформа номер 6, знаменитое в Москве место Белорусского вокзала, которое действительно, с одной стороны, похоже, ее проектировали и строили пьяные студенты и, может быть, не совсем трезвые трудолюбивые соотечественники из... как это, ближнего закордонья. А с другой стороны, принимали это в эксплуатацию явно очень богатые люди, потому что принять в эксплуатацию такое и остаться после этого бедным, значит быть совсем глупым человеком. Но это было 3 года назад. И я уже подготовился рассказать вам о том, что на самом деле это, конечно, ошибка, но это ошибка старых времен. по крайней мере, трехлетней давности. Но мне коллеги из Нижнего Тагила написали, что на самом деле это общее явление по России. Потому что в Нижний Тагил, между прочим, город большой, вполне себе богатый. Ну, не богатый, он должен был быть богатым, но в нашей межбюджетной системе он, естественно, не обеспеченный. Приходит «Ласточка» из Екатеринбурга, скоростной поезд, и там расстояние от вагона до края платформы тоже совершенно нецензурное, тоже чуть ли не метр приходится спускаться. В советских поездах, в нормальных поездах, это было предусмотрено, там была специальная лесенка, которую мы все помним, кто ездит, но «Ласточка» поезд европейский, который закупается в Европе такого нет, этих лесенок там, соответственно, нет, и людям пожилым приходится мучиться. Коллеги, вы, пожалуйста, напишите, как обстоят дела с доступностью, извините за мой бюрократический волипюк, поездов. У нас действительно много таких мест, где скоростные поезда, в них сложно залезть, потому что метр вниз или метр вверх, или расстояние, нужно прыгать в этот вагон, и с коляской пройти нельзя. Пауза будет короткой, не переключайтесь, пишите.
Экономика. Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут в москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, 0367. Благодарен вам страшно. Вот, понимаете, что-нибудь скажешь неправильное, и вы сразу пишете и поправляете. Значит, радиоспутник действительно не вещает в диапазоне FM на Москву и Санкт-Петербург. Я взял эту информацию из, так сказать, аккаунтов, собственно, работников этого самого спутника. Но спутник вещает на FM в Крыму. Спутник вещает на FM в Луганской и Донецкой народных республиках, в Волгограде, Ямало-Ненецком автономном округе. И готовится цифровое вещание, пусть даже на устаревшем формате, из Комсомольска-на-Амуре на Чукотку. То есть кое-где в России и в соседних регионах спутник работает в диапазоне FM. Спасибо за то, что вы меня уточнили. Подводим итоги голосования. Значит, 100 человек ответило на вопросы. На вопрос 6% являются оптимистами. 6% считают, что российские государственные компании признают территориальную целостность Российской Федерации уже до следующих президентских выборов. Напомню, до них 5 лет почти. Чуть меньше, чем 5 лет. 6% считают, что государственные компании признают территориальную целостность России до следующих президентских выборов. 94% считают, что, по крайней мере, до перевыбора Владимира Владимировича Путина, ну, в смысле, до следующих выборов, 94% считают, что российские государственные компании в Крым не придут. Я тоже вхожу в эти 94%. Значит, я хочу четко зафиксировать, я оговорился. Безусловно, Путин не пойдет на выборы 2024 года просто потому, что человек законы соблюдает. Если либералы не уничтожат нашу страну, не доведут нас до Майдана, а его до, так сказать, ситуации Каддафи, то тогда он останется во власти, я думаю, как Дэн Сяопин, чуть-чуть в более институционализированной форме, и на самом деле завоеванное им уважение уже сейчас позволяет вполне на этой позиции остаться. Ну и, наконец, еще одна пришла новость. Московская мэрия, судя по всему, обсуждает строительство огромного развлекательного комплекса на Ленинских горах, чуть ли не с гостиницей. Это очень опасная вещь. Потому что это оползневая зона. Ленинские горы, ну, ныне Воробьёвы горы, там, где МГУ на Ленинских горах стоит, там, где эти самые трамплины горнолыжные, там, где, куда сейчас приходит фуникулер, где смотровая площадка, это оползневая зона. В 27-м году там попытались построить грандиозный стадион к десятилетию революции, предшественник нынешних Лужников. Идея была гениальная. Внизу лужайка, значит, внизу расположена арена, а на всю высоту Ленинских гор должна была быть расположена трибуна. Как бы естественный склон, просто его использовать не получилось, потому что это оползневая зона, и даже легкие конструкции ее обрушивают и создают риск запруживания Москва-реки и затопления Лужников. Герцен писал в былом думе о том, что пытались построить первый раз храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. К 50-летию победы в 1862 году не удалось из-за разворовывания денег. Но это была одна причина, была техническая причина. Хотели построить на берегу Москва-реки, а там оползневая зона. Хотели не в том месте, где он сейчас стоит, а хотели ближе к Ленинским горам, а там тоже оползневая зона, там ничего построить нельзя. И разворовали, в общем-то, деньги от безысходности и от отчаяния, потому что это было невозможно с инженерной точки зрения. Сейчас обратите внимание, как стоит МГУ на Ленинских горах, на каком удалении от Ленинских гор он стоит, потому что это оползневая зона. Если вы будете стоять на ступеньках МГУ, я там отучился всю жизнь, поэтому я знаю, в обуви с тонкой подошвой вы ощутите, как вибрирует пол, потому что там работают криогенные установки, которые замораживают землю под этой огромной замечательной высоткой, потому что без этого она поползет в Москва-реку. И строить что-то маломальски существенное на Ленинских горах рядом со смотровой площадкой – это безумие и самоубийство. Потому что все это съедет в Москва-реку, запрудит Москва-реку, и Москва-река затопит Лужники, как минимум. И это безумие. То, что вообще эта тема обсуждается хоть где-то, я надеюсь, что сейчас мне напишет кто-нибудь из мэрии, что как в одно... Был эпизод, когда позвонил очень большой областной начальник с формулировкой: «Тут у вас Делягин рассказывает про школу, скажите номер школы, я убью там всех». Ну, выяснилось, что было легкое недопонимание, поэтому в школе все хорошо и по сей день. Но я надеюсь, что московская мэрия отреагирует, потому что даже обсуждать подобного рода безумные вещи – это безумие. Я понимаю, что у нас не осталось во власти инженеров и слишком много людей, сдававших ЕГЭ. Я понимаю, что у нас не осталось во власти людей, которые способны смотреть на что-либо с точки зрения техники, а не только с точки зрения распила. Но в конце концов мы все ходим по этим улицам. Этим летом московская мэрия отказалась от этого плиточного безумия. И когда перекладывая асфальт, вместо хорошего асфальта она опять клала асфальт. Это была революция. Люди поняли, что плитка не работает, что не существует сейчас в Москве трудолюбивых соотечественников, которые способны нормально укладывать плитку. Давать москвичам работу они не хотят по понятным причинам, но значит, они вернулись к нормальному человеческому асфальту. Это была революция незамеченная, но это было изменение в лучшую сторону. В нашей жизни происходит изменение в лучшую сторону. И государство, даже самые неаппетитные, несимпатичные его части, демонстрирует очень часто разумность. Нельзя устраивать катастрофу в Москве. Сейчас вот уже почти центр Москвы. Если построить значимые здания, большие, тяжелые здания на оползневом склоне Москва-реки, это будет катастрофа. Я надеюсь, что будет официальное опровержение, что «Ой, ребята, нас опять не так поняли». «Ой, ребята, это фейк-ньюс. Никто ничего нигде никогда не обсуждал» и так далее. И так далее. Потому что если эта стройка из стадии обсуждения и разговоров перейдет в стадии строительства, то в Москве придется рисовать схему районов, которые будут затоплены, и, между прочим, придется заново, так сказать, ну, скажем так, не ремонтировать, но не перекладывать, конечно, но выполнять очень большие работы под гидроизоляцией на многих ветках метрополитена. И это все будет очень серьезно и очень сложно. Я надеюсь, что мы объединенными силами исправим эту ситуацию и нормализуем эту ситуацию. Ну вот, пишут люди. Город Сасово, Рязанской области, нормальный вокзал, две платформы, но нет моста для перехода на вторую платформу, и часто бывает, что поезд приходит на вторую, на первом пути стоит товарняк, и людям приходится лезть на посадку под вагонами, как во время войны. Кто там губернатор Рязанской области? Что, сумасшедшие, что ли? Людям приходится на посадку лазить под вагонами. Вот это символ российской власти. Пауза будет короткой. До понедельника. Счастливо.
Экономика. Противоположные взгляды.
Оппозиции, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.